по нынешним прошедшим было в году. Помню такое.
Здравствуйте, это подкаст «Здесь был фольклор». В нем мы говорим о русской деревенской культуре, фольклоре и памяти. Будем очень благодарны, если вы подпишетесь на нас в социальных сетях, а также, если вам понравится выпуск подкаста, поделитесь им и расскажите у себя. И сегодня у меня в гостях документальный фотограф, директор фонда «Негативы хранятся» Екатерина Соловьева. Привет,
привет,
Катя.
Привет.
Мы уже познакомились с Катей, и маленькая предыстория. Я лет с 20, то есть уже достаточно много лет подписана на социальные сети Кати и следила за ее творчеством, за ее работами. И вот так получилось, что мы наконец-то встретились и познакомились вживую, чему я очень рада. И в сегодняшнем выпуске я бы хотела поговорить о творческом пути Кати, о том, что они сейчас делают вместе с мужем, об их планах на будущее и в целом о восприятии красоты и наследия в России. Вот. Но начнем вообще с твоей истории, с того, чем ты занимаешься.
Да, смотря какие временные рамки брать, последние 3 года мое занятие документальной фотографией стало отходить на второй план. И я стала заниматься больше так называемой визуальной археологией, разыскиванием и атрибутированием архивов. Так получилось, что это архивы из Костромской области, каких-то неизвестных деревенских сельских авторов или авторов из малых городов. То есть, по сути, обычных жителей, которые более-менее регулярно занимались фотографией. Все началось в марте 2021 года. Я поехала по работе в дальний угол Солигалического района Костромской области, чтобы помочь там местным жителям с какими-то их нуждами. И в их музее, который жители сделали своими силами, такой краеведческий музей, очень милый, очень приятный, я увидела гнутые такие карточки, фотокарточки с сюжетами советского времени этой деревни. Я спросила, наверное, у вас тут был фотограф? Мне говорят, да. Это, наверное, фотографии Александра Филаретовича Дудина. Он работал учителем физики и труда. Умер там 20 лет назад. Его дочь уехала в Питер, и вообще ничего не сохранилось. Вот там развалины дома. Я говорю, а если я туда залезу, можно? Да, лезь, говорит мне бывшая глава. Говорит, посмотри, может, чего-нибудь найдешь. И действительно, был март, яркое солнце капало, значит, капель, такой подъем вообще душевный. Духовный. Я залезаю по бревнам на поветь, это верхняя часть хозяйственная в доме на заднем дворе. Первое, что я вижу, в куче мусора футляр от фотоаппарата, весь такой покорёженный, от фотоаппарата зоркий. Я поняла, что да, действительно его дом, и начала копаться, палочку какую-то взяла, и этой палочкой увидела свертки пленок, одна пленка была размотана. И я накопала таким образом 17 пленок. 4 из них были абсолютно пустыми, уже слезла вся эмульсия. Слипшиеся в очень плохой сохранности, потому что умер Филаретович в 2004 году. Потом все разъехались, в доме провалилась крыша, и все это вот так мокло, мерзло, на солнце грелось. И так 20 лет почти. Вот. Я эти пленки очистила, отсканировала. И меня просто захватило все, что я увидела. Вроде как ничего особенного. Все мы знаем быт советской деревни 60-х, 70-х годов. Но когда ты это из небытия достаешь и сканируешь, и на тебя смотрят лица людей с их артефактами. Там есть удивительный кадр заготовки льда для ледников. Просто вот женщины, мужчины с какими-то ледорубами. Там видны все их юбки, какие-то, значит, валенки. Вот эти детали можно рассматривать. Визуально меня захватило очень сильно. Я вернулась туда, на Совигу, в этот куст деревень. Мы с местными атрибутировали, как могли. Вот кто-то кого-то узнал, я записала. И стали происходить некие публикации. Людям стало это интересно. СМИ, там, медиа, журнал «Родина» опубликовал, «Лента.ру» предложила вести свою колонку. Ну и как-то вот... И потом в мае следующий архив со мной случился практически случайно. Потом в июле... И потом стали просто люди звонить, писать, предлагать. Вот у меня дедушка фотографировал, у нас они лежат, пылятся. Ну и вот сейчас мы имеем 8 фотографов, с которыми мы работаем. И работы очень много, но самый объемный – это архив, который мы нашли летом в июне 23-го года, то есть уже почти 2 года назад, это архив фотографа Владимира Барновского из Парфенева. Он огромный, человек снимал 50 лет свой район. И вот мы с ним работаем. Работа огромная, предстоит очень много вообще исследований, атрибуций и так далее. И когда эти архивы начали ко мне вот так приходить, я поняла, что публикаций мало, люди огромный отклик мне давали, потому что у каждого в семье в советское время кто-то там, дедушка, папа, что-то снимал. Многие помнят, что такое красный свет, темная комната. Я стала приставать к своим друзьям, кто в Костромской области что-то делали, и спрашивать, как нам, может быть, сделать какое-то выставочное пространство, какое-то свое место для костромских архивов, какой-то центр культурный. И пока эта идея витала в воздухе, в город Галич Костромской области, который славится тем, что в нем на рубеже веков жил замечательный фотограф Михаил Маркович Смодер, который Галич снимал. В этом Галиче появился человек, который занимается развитием города. Это Всеволод Валерьевич Розанов. Он предложил мне и моему мужу Антону Мальцеву, реставратору памятников деревянного зодчества, взяться и восстановить деревянный дом, в котором жил Михаил Маркович Смодер, и сделать в этом восстановленном доме что-то наподобие музея или культурного центра. Очень было непривычно, страшно, непонятно, как нам за это браться, как участвовать в торгах. Договорились, что администрация, наш друг Всеволод поспособствовал тому, что администрация выставила дом с землей в самом центре Галича, он находится, на торги. Мы вышли на эти торги, поставили ставку 1 рубль, больше никто не заявился. Мы этот дом за 1 рубль взяли вместе с обязательствами по его реставрации, потому что дом является объектом культурного наследия регионального значения.
И не все понимают, что это значит, что впереди десятки, если не больше, миллионов рублей для реставрации.
Безусловно. Когда нас наши партнеры попросили составить смету, смета составила 46 миллионов.
Ну, это первично.
И мы уже ее составляли с учетом там всего, инфляции, уже изменилась политическая обстановка, уже цены поменялись. Но подозреваем, что да, что она изменится не в меньшую сторону, эта цена. Дом 262 квадратных метра, деревянный, Г-образной формы, 2 этажа, в очень плохом состоянии. Он был расселен в 2000 году и стоял пустой. 3 года назад исчезла с него крыша, и дом стал мокнуть, течь и превращаться в руину, провалились перекрытия. Как до сих пор достояли стены, как дом пока сохранил свой облик. То есть, ну, ощущение, что вот его пальцем тронешь, и он вот упадет. Мы провели работы по консервации, и сейчас работаем над заключительной частью проекта реставрации, который нам предстоит защитить в инспекции по охране памятников в Костроме. И тогда уже будем выходить на непосредственную реставрацию, которая будет вестись методом полной переборки. То есть будем разбирать дом, увозить его на реставрационную базу в Кириллов, собирать там с заменой всех гнилых частей. Все это будет промаркировано, естественно. То есть, ну, вот как по-настоящему реставрируются храмы или ценные деревянные дома. Дом – типичная застройка для Галича. И мы, конечно, уже много услышали мнений, что там нечего сохранять. Это обычный дом, он некрасивый. Сохраняйте что-нибудь другое. Ну, Смодер жил именно в этом доме. И нам важно, что дом и стены помнят именно этого замечательного человека. Там вот перила, там, по которым его рука скользила. Где-то вот здесь у него была его темная комната. А здесь было ателье. Здесь жила его вдова уже после смерти Смодера в 1944 году. Для нас важно именно вот эта память. Это подлинность. Также мы слышали мнение, что надо все сломать и построить просто заново. Это же будет дешевле. Как, собственно, по такому пути очень многие идут. Но это будет подделка, это будет реплика, это будет не настоящая память о человеке. То есть если можно сохранить 40-50% функционала исторического, материала исторического, это для нас уже победа. Угу. Вот мы так примерно и планируем сделать. Угу.
То есть я вот про тебя узнала как про документального фотографа через твои серии, и значимое для меня это вот «Голодозеро», «Отец Аркадий». Это совпало с моей личной историей воцерковления, и как-то вот какое-то тоже личное впечатление я получила именно из этой серии. Но из того, что сейчас рассказываешь, есть ощущение, что фокус переместился с личных проектов на работу с архивами, да, на работу с региональной культурой, с сохранением этой памяти и культуры, верно?
Ну, примерно так. Просто история с Кладозером и личностью отца Аркадия, она для меня очень личная. Я 10 лет снимала историю его жизни, историю села, историю, наверное, своей трансформации. То есть, когда я в 2009 году приехала в эту карельскую деревню, я была такая восторженная молодая девушка, которая жила за границей, и мне вот такое все подлинно русское казалось безусловной сказкой, каким-то идеалом. И эта восторженность, она уходила год за годом по мере работы над проектом. И когда я Кладозерский проект стал заканчивать, я уже его заканчивала. Он воплотился в книге как достаточно такой тяжелый, правдивый рассказ об одиночестве, о выгорании, о непонимании, о подвижничестве, о любви и, к сожалению, о смерти. Хоть и смерть отца Аркадия совпала с выходом книги, в книге он живой. Но ощущение, книга не дает никакой сказочности. Там просто вот жизнь в таком достаточно очень красивом, но тяжелом месте. И этот проект, безусловно, меня сформировал как человека, как документального фотографа и очень сильно повлиял на мое видение жизни в России. И когда летом 22-го года я в Россию решила вернуться, за какое-то время до этого я этим поделилась со своим старшим другом. Есть такой Евгений Яковлевич Березнер, замечательный фотокуратор. Мы много с ним ездили, были в Америке, показывали там Кладозеро. Я ему рассказала, поделилась своими планами. Я говорю, вот, хочу возвращаться. Он говорит, Катя, ну вы же утратите свое видение. Ну, я даже как-то сначала, в смысле, я утрачу, я вот возьму фотоаппарат и сфотографирую, как раньше. И эти его слова мне довольно скоро пришлось вспомнить, потому что он оказался абсолютно прав. Действительно, я вернулась, мы с Антоном стали вести совместную жизнь. Я окунулась в его занятия, мы вместе стали хозяевами дома Смодера. Когда ты занимаешься восстановлением наследия, сохранением наследия, ты видишь особенно остро, что происходит вокруг, совершенно обратный процесс. И уже не до фотографирования жизни. То есть и визуальный код изменился. Я, например, иду в какую-нибудь деревню. Мне важно... Я всегда, когда была фотографом, я даже, например, из кадра убирала целлофановый пакет. Ну, мне некрасиво целлофановый пакет в кадре. Мне некрасиво зарядка от телефона в кадре. Я старалась... Может быть, это плохо. Наверное, надо было научиться воспринимать жизнь со всеми ее современными артефактами. И вот я, когда уже там даже года 3 назад пытаюсь что-то снять в деревне, мне мешает. Мне мешают окна пластиковые, мне мешают заборы с профнастила. Мне мешают какие-то некрасивые, неаутентичные вещи. Ну, уже как-то что-то ушло даже по сравнению с 2014-2015 годом. Очень сильно поменялась визуально деревня. И да, личный опыт, ну вот такой вот уже документальной съемки, на которой я остановилась, ну вот у меня после «Кладозера», который я заканчивала уже после 2016-2018 год, «Кладозера» для меня стало как проект заканчиваться, в 2018 я сделала книгу, и, наверное, мой такой документальный проект сюжетный, это «О тверских карелах». Я успела застать в Тверской области в нескольких районах поразительную аутентичность в 200-250 километрах от Москвы, где до сих пор потомки тверских карел сохранили язык, частично культуру, самобытность. И это был мой последний проект как документального фотографа. Я закончила его в 2019 году. И у меня как-то отложилось, что все не так плохо, что вот люди хранят свою память о своем языке, о культуре, несмотря на вот эту всю нашу такую действительность. Потому что действительно в Тверской области теперь я понимаю, что с отношением к наследию все-таки дела обстоят чуть получше, чем в Костромской. Не знаю почему, объяснить это не могу. Может быть, большой долей тверских карел, которые немного с другим менталитетом. И с вот этим, наверное, до сих пор немножко идеалистическим пониманием, что все не так плохо, я вернулась в Россию летом 22-го года. И окунулась действительно в сохранение наследия. И тут я уже поняла, что действительно изменилось вокруг. О чем я говорила. Визуальный код изменился. И мне стало неинтересно, что ли, снимать как раньше. То есть если идет там... Я вижу хорошую картинку. Я, например, еду где-то, вижу вот все сложилось. Кадр, тут вот собака, тут женщина с ведром, здесь какой-то характерный мужичок с ней заговорил. И раньше я бы сделала все, что угодно, но я бы остановилась, выбежала, начала бы снимать, там искать ракурсы. Сейчас я еду или иду мимо такого сюжета, думаю, ну это уже, в принципе, у меня есть. Или я вижу этот сюжет, но на заднем плане что-то очень чужеродное, какое-нибудь большое пластиковое панорамное окно, которое, ну, не вяжется с действительностью, оно испортит мне кадр. То есть у меня теряется какое-то волшебство, загадка, тайна, какая-то недосказанность, что-то такое чуть-чуть таинственное, что-то, что может зритель уже додумать. Когда вклинивается в сюжет панорамное пластиковое окно, за которым людям, безусловно, тепло, сухо там и так далее, оно для меня эта тайна уходит. Вот. И я себя стала все чаще на этом ловить, все чаще там мои камеры стали просто лежать, а я поймала себя на том, что все чаще я окунаюсь вот в эти архивы, которые шли мне в руки, которые я находила. Я больше читала письма, найденные в старых заброшенных домах, в опустевших деревнях. Ездила по этим деревням, откуда архивы, узнавала истории жителей. Ну и вот это вот все как-то стало собираться в каком-то виде. И одновременно с этим мы ввязались в историю с сохранением дома Смодер. И в какой-то момент, переживая, безусловно, все душевные какие-то такие моменты, не очень простые, от смены резкой картинки с Германии на Россию, при этом мне постоянно приходило понимание, что я обрела некую целостность. Все, чем я занимаюсь и занималась до этого, оно сейчас пришло к какому-то логическому продолжению, где я уже не просто сама себе фрилансер, вот выискиваю какой-то проект, куда-то еду, там его снимаю, потом я его где-то публикую, потом беру следующий. То есть теперь вся моя жизнь сама проект. И более того, я как документальный фотограф, мне всегда было немножко некомфортно рассказывать о себе. То есть я всегда рассказывала о других судьбах, о других людях, о местах. И меня люди стали все чаще спрашивать обо мне. Кто, чем, почему так? И я поняла, что вдруг получилось так, что моя персона, я сама, стала людям интересна. Хотя я всегда себя оставляла в тени, как журналист. И мне всегда претило вот в статьях писать «я» там и так далее. Потому что, ну, я занимала всегда отстраненную позицию. В последнее время в документальной фотографии очень распространены личные истории. Когда художник рассказывает свою историю различным визуальным языком. И, может быть, я перешагнула через это, но я пришла к выводу, что, наверное, на этом уже жизненном этапе я, наверное, могу стать героем своей книги. Потому что, честно говоря, после такой личности, как отец Аркадий, очень сложно было найти героя своего. Тверские карелы – это герой как этнос, как общность. То есть у меня нет там конкретного по силе человека. Моя серия из Костромской области с таким названием «Белая грусть, черная соль», она тоже без героя. Это просто набор атмосферных документальных фотографий. Больше 10 лет я уже снимаю этот проект. И такого сильного героя мне так и не встретилось. И редактор моей книги, Анна Зекрия, вот, с которой мы делали «Колодозер», она говорит: «Погоди, ты сама себе герой. У тебя вот такие происходят изменения в жизни. Ты занимаешься вот такими важными делами. У тебя одна история интереснее другой. Ты сама герой. Ты можешь потихоньку начать как-то излагать визуально или письменно свою историю». Ну и пока я в процессе осмысления вот этой своей истории. Могу ли я про себя рассказывать? То есть я знаю, что я готова. У меня есть много материала, но выходить с этим в мир пока не знаю, может быть, рано. Поэтому углубляюсь вот в архивы.
Да, и небольшой экскурс для слушателей. Екатерина прожила 20 лет в Германии, несмотря на то, что регулярно приезжала в Россию и родилась в России, прожила первые, ну, чуть больше, да, 20 лет. Но, тем не менее, все-таки становление и взрослая жизнь была уже там. И вот в 22-м году ты вернулась в Россию. И поэтому вот этот внутренний, наверное, контраст и какие-то противоречия с тем миром и миром, в который ты попала, они были неизбежными. Тем более мы вот сейчас записываемся в Костроме, а большую часть времени вы с мужем живете в деревне под Галичем Костромской области. То есть, ну, далеко от каких-то центральных выхолощенных городов, где с российской реальностью, ну, ежедневно, да, вы в ней живете, точнее, с мужем. Не то, что вы с ней сталкиваетесь время от времени, вы в ней находитесь. И мне бы хотелось сегодня чуть-чуть поразмышлять, и сразу хочу сказать, что это только наше с Екатериной мнение. Я понимаю, что оно может отличаться от моих слушателей и от мнения каких-то других людей, но я ощущала какое-то единомыслие и убедилась в нем вчера в нашей такой неформальной беседе, и не раз рассказывала свою историю, что меня с детства в целом настраивали на то, что я буду поступать за границу и в лучшем исходе своем останусь там жить, но я туда не поступила, и вот попав в МГУ, уже поняла, что никуда из России не уеду благодаря моему прекрасному образованию культурологическому, которое мне и вообще показало, что такое, какая моя культура, какая страна, в которой я живу, какой она могла бы быть, если бы не 17-й год. И вот теперь навеки я с этим всем связана и занимаюсь фольклором. Но при этом я много раз бывала за границей, и, конечно, отношение к наследию у нас кардинально отличается. И мы очень много ездим по России с мужем, с проектом. Я, честно говоря, особенно вот в конце февраля, когда мы все русские люди ждем уже весну, и уже не остается никаких сил на эту серость из окна, мы вот часто погружаемся в такое уныние и чувствуем усталость от постоянного преодоления через некрасоту, через уродство, чтобы увидеть красоту. И, к сожалению, это всегда бок о бок с нашими экспедициями, с нашими поездками, какие-то невероятно красивые, но, например, часто заброшенные храмы, перенесенные иконостасы или сохраненные наполовину, разоренные деревни. И есть какие-то частные примеры восстановленных домов, каких-то сохранившихся деревень или чудом уцелевших иконостасов в первозданном виде, невероятной храмовой архитектуры. И раньше мне, вот, например, всегда казалось, когда я приезжала в Италию, что базилики — это вау, боже. А вот сейчас, честно говоря, ну, мне просто ближе, во-первых, русская архитектура, а во-вторых, я действительно считаю, что у нас есть образцы абсолютно по величине не уступающие. Но вопрос к тому, что вокруг них, как за ними следят, в каком они состоянии, и как мы сами, вот обычные русские люди, относимся к этому наследию, замечаем ли мы его прелесть, его уникальность, его сложность или нет. И вот, в общем, есть вот это ощущение постоянного бегунка между ощущением хтони и какой-то такой безнадежности, и наоборот, ну, может быть, даже какой-то святости, какой-то уникальности и вот эта вот история Китежграда, какой-то заповедной России, которую мы никак не можем обрести. Эта идея, она, мне кажется, до сих пор наследуется некоторыми из нас. И вот такое внутреннее противоречие, ну, мы с ним живем. И вот хотелось бы как-то об этом поговорить с тобой. Какие у тебя на этот счет чувства, наблюдения, размышления?
Мои чувства и ощущения очень созвучны твоим, безусловно. И мне очень отрадно, на самом деле, слышать, что, ну, поколение моложе моего, ну, то есть твое, чувствует то же, что чувствую я. На самом деле, то есть это вселяет какую-то невероятную надежду, что, несмотря на все, что мы сейчас переживаем, что вообще страна пережила за последние 100 лет, у нас есть какой-то, брежет где-то когда-то какой-то позитивный исход. Исход, что я под этим подразумеваю? Да, может быть, это звучит жестоко, но Россия живет некрасиво. Это особенно бросается в глаза, когда приезжаешь из Европы, не просто побывав в Европе, там поездив, когда долго там живешь и видишь отношение вообще людей к окружающей среде, к домам, к наследию, просто к чистоте дорожек, к чистоте придомовой территории. Ты живешь там долго, и, естественно, в эту среду вживаешься и воспринимаешь это как должное. Приезжаешь сюда, и если ты не однодневный турист в Ярославле, Костроме там, или каком-то там городце, где тебе показывают парадную сторону города, если ты начинаешь вживаться в провинцию, и ты визуал, тебе тяжело. Потому что раздражают ни хрущевки, ни там девятиэтажки, а, к сожалению, то, что происходит вокруг. Есть известный анекдот про японца, который говорит: все, что вы делаете руками, очень-очень плохо. У вас очень хорошие дети, но все, что вы делаете руками, это очень-очень плохо. Это известный достаточно такой анекдот про японскую делегацию, которая приехала в Советский Союз, и японцы ходят и восхищаются, и все время говорят: у вас очень прекрасные дети, у вас такие красивые дети, у вас просто на пятый день русская делегация спрашивает: а почему вы все время про детей? Просто все, что вы делаете руками, это очень-очень плохо. И, к сожалению, вот очень действительно в России нужно искать эту красоту, продравшись через некрасоту. Вот в Костроме, дом, в котором мы купили небольшую квартирку. Это исторический 200-летний дом. Рядом старинный деревянный жилой дом. Рядом деревянная руина, объект культурного наследия. Этот дом, ну вот все, что я описала, находится в 800 метрах в 10 минутах ходьбы от самого центра Костромы, от площади Сковородка, торговые ряды, памятник Ивану Сусанину. Более-менее прибранное, вылизанное пространство, это центр. Турист не видит того, что находится в 800 метрах немножечко в дворах. То есть люди живут, люди ходят в магазин, люди там выгуливают собак, и они не видят, как они живут. То есть они не могут посмотреть на себя со стороны. Они не видят, что у них набросаны доски, бетонные какие-то обломки, все это мешает пройти. Идет человек, он бросил бутылку, никто эту бутылку не подбирает. А потом, если кто-то выходит и начинает убираться, на него смотрят косо, ему что-то надо, наверное, он получает за это деньги. Как вот это тяжелое вот это наследие, которое уже вжилось в менталитет советского человека, постсоветского человека, как его перебороть и можно ли его перебороть? И когда оно уйдет, сказать сложно. Но приблизиться к тому, что люди начнут вокруг себя замечать вот эту неустроенность, можно. Но пока она достигается в очень таких локальных местах. То есть есть действительно в России такие места силы, небольшие городки, небольшие деревни. Там, например, можно привести в пример город Тотьму, 10 тысяч населения, разного населения. Но по городу стало приятно ходить. Я была в Тотьме первый раз в 2007 году. Это было очень грустное зрелище. Сейчас этот город можно сравнить с небольшим приятным европейским городком. Городец. Суздаль – это отдельная история. Но есть в России места, точечно, в которые Елец не была, но по фотографиям люди очень хвалят. И местные инициативы, инициативы от администрации исходят. Много городков в Вологодской области. То, что в самой Вологде сейчас происходит, тоже достаточно позитивные моменты. Здесь все вместе. Не только реставрация домов и бережные отношения, но и какое-то устройство городской среды. Но, в принципе, вот когда ты едешь по России за рулем, проезжаешь населенные пункты, доля некрасивого и красивого – это 90-10%. Мы возьмем город Галич, Костромской области. Город с промышленностью, город живой. В городе есть фанерный комбинат, в городе есть известный автокрановый завод, крупная птицефабрика, удивительное историческое архитектурное наследие, город древней Москвы. И мимо города идет объездная дорога. Если не заезжать в сам город и ехать по объездной дальше на Кострому, ты видишь только промзону. И мои знакомые, которые сами восстановили и держат очень хороший бутик-отель в городе Плёс, часто приезжают в костромские края. Я говорю: в Галич заезжали? Я говорю: что там делать? Это же промзона. И, ну, я понимаю, что вот Галич со стороны выглядит как промзона. В Галиче есть неравнодушные местные люди, которые спрашивают моего совета. И один молодой человек, который в Галиче что-то делает, он мне говорит: ну вот тебе, как человек оттуда, как выглядит Галич со стороны? Я говорю: честно, очень плохо. Галич выглядит крайне плохо. Неоднородный, разрозненный. Все, что историческое, сохранное, то стоит разрушенное. Все, где живут люди, изменено до неузнаваемости, очень некрасиво, с помощью неумелой работы и дешевых материалов, таких как сайдинг, обшивка под что-то, пластиковые окна, железные набросанные крыши. Ну, город выглядит неоднородно, некрасиво, как, ну, какие-то такие, какая-то большая фавела одна. И когда об этом говоришь, люди обижаются. Потому что люди вдруг смотрят на себя со стороны. Как? как мы некрасиво живем, а ты вот поживи здесь, у нас пенсия столько-то, а это столько-то. При чем здесь пенсия? Это вообще здесь абсолютно ни при чем. А вот сохранить деревянные окна, это очень дорого. Как будто поставить пластиковые окна, это прям сильно дешево. То есть люди не задумываются. И очень сложно соблюсти грань, когда вот тебя спрашивают, и ты говоришь, я могу вам честно сказать, как выглядит ваш город, как выглядит ваш дом, как выглядит ваша улица, что нужно сделать для того, чтобы она выглядела нормально. Люди с долей какой-то самокритики нормально воспринимают это. Говорят, да, чешут там затылки, говорят, да, наверное, вот. И стали появляться какие-то инициативы. Люди узнали о таких фондах, как «Внимание», о такой инициативе, как «Том Сойер Фест» в том же Галиче. Потому что вот до там, 2 года назад об этом даже речи не шло. То есть люди настолько были заняты исключительно выживанием, по сути. Хотя уже такие примеры восстановления там, городов, домов, они уже были на виду. Тот же терем Осташова, который находится в Костромской области, как раз по дороге. Ты к нему едешь через этот Галич. Казалось бы, вот пример, как можно начать что-то делать. Никто не говорит, что все такие богатые, как хозяева терема Осташова, что могут позволить себе сделать такого уровня реставрацию. Ну вот сейчас потихоньку что-то стало доходить. Mm-hmm. До жителей, но все равно сравнивать Костромскую глубинку с той же тяжелой, но все равно в каком-то более позитивном состоянии Тверской глубинкой, я уже не говорю о соседних Ивановской, Нижегородской, Вологодской областях. То есть везде в городах типа Шуи, типа Тотьмы, есть замечательное село Устье-Кубинское, где люди взяли и сохранили удивительный дом купцов Никуличевых. Тоже я помню это Устье, оно было очень грустное 10 лет назад. Сейчас идут... Это Вологодская область. В Костромской области, на севере Костромской области, таких примеров, не считая терема Осташова, их практически нет. То есть Кострома и область, они по сравнению со всем, что их окружает, это просто какая-то дыра сейчас черная, какая-то серая зона. Я верю, что дойдет очередь. Сейчас есть прекрасные инициативы. Сейчас зашли замечательные люди на проект развития северо-востока Костромской области. Мы очень верим, что это произойдет, что наша, в том числе, активность по дому смотра, наша активность с фотоархивами как-то поможет людям присоединяться к месту. Потому что очень важно, чтобы именно местное сообщество участвовало. Когда приезжают москвичи-питерцы, что-то делают без участия местных, это тяжелая всегда история для всех. И для самих люди выгорают не видя участия местных, а местные только больше злятся, потому что вот опять приехали и что-то делают. А чего это они это делают? Наверное, какая-то выгода. К сожалению, люди вот так мыслят. У нас очень тяжелый менталитет, обусловленный, к сожалению, да, 1917 годом.
Угу.
Не война, не... нет. Это вот все революция, безусловно.
Мы сейчас вышли на такой целый ряд тем. Не знаю, все ли мы сейчас сможем затронуть, но я тут тоже хочу добавить. Я, катаясь по России, много задавалась вопросом вот этих причин отказа от своего наследия. У нас про это тоже был сезон бабушки, посвященный наследию материальному, типа фотографий, дневников, что зачастую, даже если фотографии сохраняются в семье, часто поколение мое уже не знает, кто на фотографиях, что без рассказа записанного фотография становится анонимной, то есть ты не можешь расшифровать, кто эти люди и какая там система отношений. Но помимо этого, вот такой тотальный отказ от своего наследия, от своих родовых домов, удовлетворение жизнью в некрасоте, мне кажется, это вопрос самосознания, это как раз то, что и надламывалось с 17-го года, это ощущение своей земли, ощущение себя на своей земле, ощущение хозяином себя на своей земле. И то есть, опять же, говоря про крестьян, крестьянин очень четко ощущал себя привязанным к своей земле. Во-первых, от этого зависела его жизнь, и просто выживет он или нет. А во-вторых, он постоянно созидал пространство вокруг себя. Во-первых, что оно не созидалось само по себе, никто, никакие службы не приедут, ничего не починят и не сделают. Но и вот эта какая-то творческая часть, труд плюс творчество, это вообще-то то, что облагораживает человека и то, что его делает, как мне кажется, нас людьми, постоянное преодоление хаоса и попытка его сформировать в космос. Ну, это так, если совсем уж метафорически говорить, но тем не менее. И то, что я сейчас вижу часто из-за того, что ну, 20 век действительно перепрошил вообще всю Россию, в моем ощущении, культуру точно. И этот надлом, он до сих пор, вот так вот эта травма, она мигрирует из одного поколения в другого, преломляется, но она все еще есть, и у нее есть разные последствия, разные какие-то побочные эффекты, вот в том числе вот это удовлетворение вот таким состоянием городов, своих улиц, и то, что вот тебе, как человеку, проживающему в Европе, или мне по каким-то моим причинам, возможно, что я просто в такой среде, кажется нормальным, это если грязно, ну, ты пошел, собрался с друзьями и убрал. Ну, тебе же здесь ходить, тебе видеть каждый день эту бутылку, этот вывезенный кем-то строймусор в лесу, что в моей вологодской деревне зачастую бывает, когда мы идем по грибы, а там стихийная свалка, вот кто-то чинит, значит, дом купил какой-то дачник очередной, и мой папа этим всем занимается, потому что, ну, мы не хотим просто ходить в лес за грибами и видеть каждый раз эту свалку. И вот этот элемент самосознания, он очень важен. Есть примеры, например, все наши поездки на север русский, да, спорный термин, но тем не менее. Вологодская, Архангельская область — это всегда в хорошем смысле потрясение, потому что люди знают свою историю, знают свои семьи, знают, причем там по 5, по 6, 7 колен. Они знают, где их родовые дома. У многих эти родовые дома до сих пор на их балансе. То есть они ими действительно владеют. И даже если туда никто не приезжает, они их подтапливают зимой, чтобы они не рушились, чтобы они стояли. И, ну, конечно, там тоже есть проблемы. Конечно, там горят храмы время от времени деревянные, какие-то там стихийные пожары, что кто-то в очередной раз сжег поля. Это, ну, такой человеческий фактор. Но, тем не менее, мы ездим в экспедиции всегда с такой какой-то надеждой. Ну, вообще, поморы, они в целом отличаются от других людей, да, у них тоже своя история, и не только поморы, а просто те, кто живут там в Вологодской области, в Архангельской, более как раз-таки такие самостоятельно независимые, ощущающие себя на своей земле, как-то это там чувствуется, и это всегда радует, и мне кажется, это правильным, опять же, логичным, что они знают про свою семью. Даже если им пришлось переехать в другой кус деревень, они знают, в какой деревне жили, кто в этом доме сейчас живет, и они как-то поддерживают отношения. В общем, какая-то экосистема вот этого поддержки родства, она существует. И, ну, вот тут такой вот вопрос, ну, обретем ли мы это самосознание обратно или нет, потому что другая тенденция — это внутренний туризм, который с ковида еще развивается, просто потому что границы долгое время были закрыты, и, конечно, это хорошо для поднятия вот этой внутренней именно экономики в сфере туризма, и это хорошо, потому что многие люди увидели, что их родные места кого-то интересуют, сами поехали в родные свои места на время ковида жить, и это, ну, я вот вижу этот такой резкий подъем интереса именно к своей истории, да, к своей истории семьи, генеалогии, он именно в ковид начался, и как будто, ну, по моим ощущениям, и вот так плавно он растет, это становится таким новым трендом, что меня тоже очень радует, потому что знание о том, кто ты и откуда, куда идешь, история своей семьи, это тоже какая-то опора, да, если для Европы это абсолютно нормально, в Италии есть вот эти таверны в Испании, в Италии ресторанчики, которые на протяжении нескольких поколений переходят просто в семейный бизнес, и внук работает вместе со своей бабушкой, внук на раздаче, бабушка на кухне, это абсолютно нормально, то наша история, конечно, тоже и эту связь прервала, и у меня есть ощущение, что именно мое поколение, как будто бы тех, кто уже, ну, живет в более-менее комфорте, да, мы первое поколение, которое уже, особенно те, кто после 90-х родились, кто уже живет в такой более, ну, о комфортной жизни. И как будто у нас появилось это время и дыхание, если мы остались здесь, в России, развернуться и посмотреть вообще на 20 век, на наше наследие, на то, почему мы сейчас здесь, что нам нравится, что не нравится, и какой мы хотим видеть свою жизнь в России. Это еще одна история. И третья история — это меценатство. И понятно, что мы все можем делать какие-то маленькие дела, но восстанавливать терема, восстанавливать храмы и доходные дома — это удел не многих. Для этого действительно нужен капитал, который, ну, не может каждый человек позволить себе такую реставрацию. Если мы говорим про качественную реставрацию, если мы говорим про действительно очень такое скрупулезное отношение к наследию, и как будто бы А может быть, это, опять же, я вижу, все равно у меня ограниченный кругозор, но тоже есть определенные подвижки, есть определенный вот этот какой-то микротренд на реставрацию каких-то домов доходных, опять же, теремов, храмов, каких-то исторических зданий под музей или под гостевые дома или под дома-музей. И пример Асташова, из которого, собственно, приехала, меня абсолютно поразил. Ну, это, наверное, самое крутое, что я пока видела отреставрированное. И Андрею мой огромный респект за бескомпромиссность. То есть везде, где можно было, ай, закрыть глаза, никто не увидит. Да какая разница, не запариваться. Ну, даже не гипсокартон, но просто использовать более дешевый материал, не запариваться с обоями, да. Ну, там можно много было с чем не запариваться, но человек запарился, и, конечно, благодарность его жене, которая с ним рука об руку это все делала. Это колоссальная работа, и хотя мы с мужем не реставраторы, не архитекторы, но мы тоже много ездили, много общались, и мы понимаем, а там еще и нет рядом ни сел, ничего, не было дороги. Ну, то есть там проблем было точно гораздо больше, чем каких-то удачных стечений обстоятельств. Это точно было преодолением. И вот такой истории какой-то твердой веры, силы, надежды, и все получилось. И вот мы сейчас там были и остались в полном восторге. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы люди, у которых есть возможности, вот мерились не машинами, а, например, восстановленными храмами. Это тоже было бы большим подспорьем для русской культуры, потому что, ну, не только храмами, доходными домами. Там есть где разойтись, потому что в каждом городе, где бы мы ни были, Ярославская, Тверская, Костромская область, везде есть очень крутые дома, которые все еще стоят. Да, может быть, у них есть какие-то проблемы, да много там проблем, но тем не менее, которые еще можно спасти, которые еще можно привести в порядок. И вот в Данилове тоже есть прекрасный пример.
Дима Андреев.
Да, мы тоже там были в этом доме, забыла.
Ленина 21.
Да, да, да. Тоже история про человека, который вырос в Данилове, да, уехал и теперь занимается восстановлением этого дома. Это очень круто. Алексей Новоселов, да, он занимается не восстановлением домов, но это тоже человек, который отучился и приехал, вернулся в свой родной город Тотьму и закрутил там такую музейную движуху, что теперь туда приезжают все, все про это знают.
Конференция «Русский Север».
Да, да, ну то есть и... Это же возможно, и один человек, то, про что мы тоже вчера говорили, может одним своим делом каким-то закрутить движуху и просто поменять облик города, района. Что случилось на примере Асташова, да, с вот этим районом, что случилось в Сольвычегодске благодаря Екатерине, в Тотьме благодаря Алексею. Вот в Каргополисе потрясающая Екатерина, к сожалению, забыла фамилию, то ли Перова, то ли Петрова, которая вернулась хранителем в свой краеведческий музей, и там шикарные выставки вместе с Эрмитажем проходят. Там просто, ну, тоже есть зачем туда ехать. То есть в эти города реально есть смысл ехать. И не просто потому, что, ну, поеду по России, потому что там действительно уникальное наследие. И как будто бы вот чуть-чуть помощи, чуть-чуть внимания, чуть-чуть понимания местными ценностей. Тут тоже есть примеры, когда московские, питерские фольклористы приезжают в села и возвращают с записями архивными 70-х, 80-х годов, вот сейчас уже там 10-е годы, 2010-е, приезжали и заново создавали коллективы из бабушек, и им возвращали их культуру. Через записи, через помощь с пошивом костюмов пытались вместо вот этих советских, да, песен вернуть им это фольклорное, их родное. И... Но тут вот это мой такой, да, небольшое видение, потому что я очень много про это думаю. Но есть и вот эта история, да, отношения с местными. Все-таки я не живу, я живу в Москве, и как раз-таки я та, кто ездит наездами экспедиции на пару недель, и вот я какие-то улавливаю тенденции, но я не сталкиваюсь с этим день ото дня. Вот мой отец, который живет, много времени проводит в деревне Вологодской области, он, например, тоже имеет много историй таких, ну, абсурдных, связанных с местным населением. И вот какой основной конфликт между нами, теми, кому надо, кому хочется, для кого это вот старье реально важно, имеет ценность, и вот большим количеством местного населения, которые, видимо, не понимают, в чем прикол.
Ну да, опять же, вот местное население, местному населению рознь. Если говорить о наших любимых Архангельской и Вологодской областях, о Карелии, там действительно ситуация лучше. И с местными тоже непросто, но у них в силу вот этой северности отношение к домам и к тем, кто с ними что-то делает, оно чуть-чуть более какое-то позитивное. Действительно, может быть, отсутствие крепостного права в Архангельской области. Какие-то такие вещи вот сыграли эту роль. Я уже говорила, что вот после Карелии, после Архангельской области у меня как-то не было такого тяжелого отношения к местным людям и наследию. Оно проявилось именно в Костромской области. Я пристаю с этим вопросом ко многим людям. Почему в Костромской области все сильно хуже, чем в той же огромной депрессивной Тверской? Мне выдавали самые разные какие-то гипотезы, версии, что вот, мол, Костроме и Костромской области досталось сильнее от советской власти, потому что она была колыбелью Романовых. И была очень долгое время в фаворе, а после революции большевики обрушили именно на Кострому и на Костромскую область всю свою вот такую злость, чтобы искоренить. Но тогда вопрос, что они тогда обрушили там, на Псковскую область, которая тоже стоит в руинах, и она не является колыбелью Романовых. Ну, то есть это такой спорный момент, но то, что Кострому хотели назвать «Ленин на Волге», в Костроме, в областной центр, мы имеем памятник Ленину огромнейший, стоящий на постаменте, предназначавшийся для Романовых. Там вообще дикая история. В 2014 году решили построить, в 2013 году, к 300-летию дома Романовых, решили воздвигнуть памятник, сделали пьедестал в форме надвратной такой вот церковной архитектуры. И уже изготовили фигуры. Потом случилась Первая мировая война, а потом революция, и фигуры отправились не знаю куда, там их сломали. А на этот церковный пьедестал, предназначенный для Романовых, водрузили Владимира Ильича Ленина. И история нашей страны такая. У нас мавзолей стоит там и прочее. Но пока, вот, мне кажется, в Костроме на пьедестале для Романовых стоит Ленин, очень сложно рассуждать об отношении местных людей в Костромской области к своему наследию. Когда твое наследие вот так вот, можно сказать, насилуют, забирают у тебя его, отменяют, когда людей выгоняли из их домов, когда они возвращались там после войны и жили в страшной нищете. Пусть в своих хороших деревянных домах, но испытывали они нужду. И эта нужда, наверное, как-то они спроецировали ее на этот дом. И дом, и история рода – это как бы история неудач. И очень до сих пор считается, что вот если ты родился где-то в Галиче, солегали с чухлами, у тебя путь один, учись, и скорее отсюда уезжай. И до сих пор это так. И один из местных в Чухлами мне недавно сказал, что все, кто умные и цивилизованные, все отсюда уезжают. А остаемся мы колхозники. Он несколько раз повторял слово «колхозник», я колхозник. Это как одновременно и индульгенцию он себе выписывает, и как бы гордится этим. И пока люди будут гордиться тем, что они колхозники, мне кажется, ничего хорошего с наследием, с сохранением своей памяти, своей идентичности у нас не произойдет.
Хотя колхозников уже нет вообще-то как.
Я вот это выражение «я колхозник» я слышу очень часто в Галиче и в Чухлами. Они этим гордятся. «Я колхозник». Ну что вы хотите? Мы колхозники. Мы колхозники тут, там вот это вот выращиваем. Попробуйте наши помидоры. У вас таких никогда вы не попробуете, потому что мы колхозники их вырастили. Я попробую, конечно же, помидоры еще и вкуснее. Я могу съездить в Италию и там попробовать помидоры. Ну, вот для него вот верх, что вот он колхозник, и угу. У него вот эти вот помидоры он вырастил на грядке. А то, что у него дом выглядит как, не знаю, что он некрасивый, что он не помнит, как зовут там его прадедушку, чем он занимался, ему это неинтересно, это тоже, вот, видимо, это отношение. Безусловно, вот ты сказал, что 20 век переформатировал русский народ, очень сильно перекосячило вообще вот всю память, идентичность, отношение к памяти, вот эти выкинутые пленки на помойку, выкинутые фотографии, выброшенные фотоальбомы, заброшенные целые деревни, где ты заходишь в дом, там выкраден весь металл, там алюминиевые миски, а со стен на тебя смотрят вот эти бабушки, дедушки, групповые какие-то фотографии. То есть люди уехали и оставили там своих бабушек, дедушек смотреть со стен.
Почему? На вот эту разруху.
Да. На чужих мародеров, на блогеров, которые объездили все костромские деревни, у них там миллионные просмотры.
Блогеры-заброшечники.
Блогеры-заброшечники, да, это отдельная совершенно тема, которая хайпует на теме романтизации заброшек. И 100-500 комментариев, какую Русь мы потеряли. Ну, то есть оно ни в какое созидательное русло не выходит, вот это заброшечничество, блогерство. А мне вот грустно, ну ты уехал из деревенского дома, ну так собери портреты своих пращуров и сложи их где-нибудь хотя бы, чтобы они были, ну чтобы, ну как? по моей вот фотоархивной истории ко мне обратился один замечательный краевед из Целигалича. Целигалич, кстати, такая интересная тема. Они очень уродуют свои дома, потому что хотят жить красиво, но у них есть некий все-таки так очень маленький городок тупиковый. У них все-таки отношение к своим родам и к памяти какое-то все-таки чуть более трепетное. И он говорит, звоните мне, Екатерина, а вот как вы архивы собираете? У меня просто есть несколько домов, там лежат пленки, но на них как бы бытовая история, ну, семья. Я говорю, так это же самое интересное. А что мне с ними делать? А если там чужие люди же, их же все увидят? Я говорю, так это же прекрасно. Ну, давайте покажем этот быт, давайте покажем эти похороны, эти свадьбы. А я не знаю, а я боюсь. Вот он местный человек, он боится чего-то, он боится осуждения, он боится непонимания, боится вторгнуться вот в это пространство. Он говорит, вот есть целая деревня, где он сказал, что стоит несколько домов, и там вот висят фотографии. Мы никогда тут не доедем, потому что я хочу, чтобы он присутствовал при этом, а он боится, он чего-то ждет.
Пока с ними что-то
да, случится. Пока он ждет, эти дома окончательно сгниют, сгорят, и мы утратим очередной визуальный пласт. То есть вроде как человек испытывает трепет перед таким отношением, он молодец. Но вот эта его боязнь, она как бы плохую услугу служит. Очень сложно работать и с наследием, и с памятью, и с реставрацией домов. Потому что огромная родовая травма у жителей Костромской области, может быть, потому что оно было там меньше отношения к земле, люди отходничеством все-таки работали на этой земле, очень сложно было что-то выращивать, это глина. Может быть, из-за отходничества, может быть, из-за того, что это родина Романовых, может быть, все вместе. Ну, вот как-то Кострома на себе продолжает испытывать прям вот самый тяжелый гнет вот всего этого наследия. Может быть, потому что область дотационная, нет никаких особо там мощных производств, кроме леса. Ну, вот тяжело. Такой вот депрессии с наследием я не испытывала нигде, кроме, ну, вот как в Костромской области. Но мы работаем, и есть прекрасные инициативы сейчас. Опять же, есть такой город, как Кологрив, где они очень чтят и любят наследие своего художника Ефима Чеснякова. В Солигаличе помнят, что это родина рода Лермонтовых. Ну, то есть помнят такие какие-то вещи, но исторически. Но туристу, который едет в городок, он едет не за родом Лермонтовых изначально, не за тем, что вот здесь там в XII веке какой-нибудь князь там поборол другого князя или еще что-то. Он сначала едет насытиться атмосферой города. Вот человек приезжает в Галич. Мои знакомые, зная, что у нас есть в Галиче объект, приезжают в Галич и говорят, ну вот, мы прошлись тут, а где теперь поесть местной рыбки? Я говорю, нигде. А где поесть? Я говорю, есть советский ресторан, есть армянский ресторан и есть суши-роллы. При том, что Галич стоит на историческом, прекрасном Галичском озере с очень крутыми рыбными традициями. И ничего до сих пор за все эти годы не было даже близко сделано. Хотя бы простой какой-то ларёчка, забегаловка с рыбными фрикадельками, с рыбной котлеткой, с чем-то таким, что на поверхности лежит. Я вот уверена, что если бы кто-то за это бы взялся, оно бы окупилось. И среди местных тоже. Но вот этого нет. И я задавала галичанам этот вопрос. И сказали, нам не надо, мы дома едим.
Но это правда, в России нет, особенно вот у поколений перед нами,
да.
Ну, даже, наверное, через поколение до нас, традиции есть не дома, у нас нет такой культуры, опять же, как в европейских странах, когда ты вышел на кофе, ты как можешь даже не поесть пойти,
да.
А просто потрещать, но именно в баре, ну, у них бар это не просто где пьют, а где и кофе можно да, выпить и все остальное. А у нас, и мы вот тоже про это много думали, у нас все-таки культура гостей.
Нас,
то
да,
есть
да.
Мы ходим друг к другу в гости, чтобы пообщаться. Мы не ходим в общественные места для этого. И это есть такая история. Но с другой стороны, опять же, вот наше поколение перед нами, и мы тоже постоянно с этой проблемой сталкиваемся, что мы едем куда-нибудь, причем не обязательно в деревню, а в города. И мы сталкиваемся с тем, что мы идем в супермаркет и покупаем хлеб и нарезку, потому что нам негде поесть. А если что-то работает, то там до 3 или до 5 часов вечера, и только по будням, или только выходные. Короче, ты не подгадаешь. И это прям целая проблема, потому что, конечно, туристу, ну, а на самом деле, почему бы и местным? Ну, вот. За кофе за 150 рублей, ну, раз в неделю можно же выпить, просто чтобы посидеть, поболтать. Можно не брать, уж не заказывать себе каких-то блюд.
Вот по поводу местных. Опять же, Солигалич, который отличается. Все эти три города на нашей пути, Галич, Чухлом и Солигалич, они все очень разные.
Солигалич. На центральной площади появилось несколько лет назад кафе «Виктория». Напоминает оно собой вагончик, странный дизайн красного цвета, красные шторы, красные кресла, красное все. Но там замечательные есть обеды, не советские, не майонезные, капустный запах, есть пицца, есть роллы, куда же без них, но там есть роллы с форелью. Тот же Новоселов из соседней Тотьмы, когда едет с Солигаличем, всегда берет с собой роллы с форелью, потому что он говорит, я такого не ел ни в Тотьме, у нас три, значит, заведения с роллами, там нет форели. Я стала задавать себе вопрос, как так? Почему вдруг в Солигаличе появилось такое место? И несколько раз в этом кафе я наблюдала просто такой солигалический сериал «Sex and the City». Четыре бабулечки, как в сериале, пришлись, заказали что-то кофе, что-то там себе по салатику, и сидят, перетирают, перемывают кости там всем. Не дома. Я тоже думала над этой культурой гостей. Но вот это заведение именно в маленьком Солигаличе пользуется бешеной популярностью среди местных. Позавчера я наткнулась там на шикарный детский день рождения. Какие-то отмечания. Я видела там душераздирающую встречу служащего, который пришел с СВО в короткий отпуск и потом отправляется в него снова. Я наблюдала эти слезы, эти разговоры. Это тоже было в этом кафе. То есть вот совершенно разные такие моменты. Я уверена, что в Галиче он бы тоже пользовался спросом, несмотря действительно на культуру гостей. Но почему-то этого не складывается. Есть несколько поминальных кафе, чисто на поминки. Есть несколько банкетных залов. А поесть можно вот только где суши-роллы или кафе «Арарат». Ну вот. Ну и ужаснейший ресторан советской еды, который прекрасен только своей советской мозаикой. Туда можно прийти, посмотреть на мозаику, ну или совсем, если голодно. Одно место вот в Галиче появилось, это магазин чая, и там же маленькая такая возможность выпить кофе и что-то съесть, какую-то сладость, и столик с видом. Вот одно место единственное в Галиче. Почему так? Ну вот, вот люди же приезжают в город, идут куда-то, сел, за компьютером поработал в ожидании поезда, выпил кофе, посмотрел на центральную площадь, посмотрел на озеро, проникся, открыл телефон, погуглил, а что это за Галич такой, такой красивый, такой вкусный кофе. А, да тут, там то-то, да тут галический клад, да здесь, оказывается, рыбная слобода, пойду-ка я похожу. Вот так это работает. Никак иначе. Не то, что человек с поезда ехал ночь или сутки и с места в карьер помчался смотреть место какой-нибудь битвы на валах. Не бывает такого. Это уже...
Это да, какой-то... нужен какой-то базовый комфорт и место притяжения, да, где можно, ну, перекусить, вот, выдохнуть. Это правда работает.
Пока местные в Галиче до этого не дотумкали, вот серьезно.
Но надо сказать, что, опять же, там, где мы ездим, если это не северный, вот на севере проблема как раз с едой нас часто встречает, и мы зачастую едим в придорожных кафе, хотя в Ставропольском крае мы тоже ели в придорожных кафе, но там трасса Нагестан, и там потрясающие. Вот эта вот кухня кавказская, хинкал и так далее, вот. И, в принципе, мы не пожалели. А на севере бывает такая проблема, но, например, в Ярославской области в любом городе есть хотя бы одна кофейня, может быть, тебя не накормят, но кофе ты найдешь, где выпить.
Да,
и часто это какие-то, видимо, они арендуют площади в домах с хорошим видом, на Волгу, и прям реально кайф. Но это действительно исключение скорее. А я хотела еще здесь же поговорить о том, что вот на пленках Варновского, я немного их как раз у тебя смотрела, из Парфеневского района, мы смотрим на эту жизнь 60-х и 80-х, это то, что я видела. И мы там не видим уродства. Да, это ЧБ-пленка, но мы ее
она
очень внимательно рассматривали.
Она смягчается.
Возможно, да, там что-то, если бы она была цветная, мы бы нам попадался какой-то визуальный мусор, но тем не менее мы видим какое-то внутреннее убранство дома.
Люди жили гармоничнее тогда.
Но это советское время. Тем не менее, мы сейчас говорим, что именно в советское время человека перепрошили. Действительно так, но мы не видим. То есть эти пленки выглядят так, что люди не чувствуют себя ущемленными. У них кипела жизнь, там тусовки, свадьбы, вечеринки, прогулки, уличные танцы, там хорошее убранство дома, стоят эти буфеты еще, салфеточки на них. То есть, да, портрет Ленина там, где красный угол, но, понятно, это срез временной. Но, тем не менее, если мы, опять же, говорим про северные регионы, это всегда мостовые, это всегда отдельно, то есть вот эти все грязевые пути, которые в межсезонье есть, но всегда есть дощатые вот эти дорожки, по которым, собственно, все и ходили и не пачкали свои туфельки, и могли спокойно до деревенского клуба дойти в модных туфлях, даже не переодеваясь. Это вот реальность еще советская. То есть говорить о том, что советский человек жил в тотальной некрасоте, конечно, кто-то жил в бараках, кому-то повезло меньше, или в каких-то совсем разоренных деревнях. Но в целом какое-то ощущение жизни, не сведенное только к областным центрам, оно есть на этих пленках. И все как-то так приодеты по-модному. Ну, то есть жизнь, она там действительно была. А вот сейчас, да, с появлением вот этих онлайн-магазинов и пунктов выдачи, а мы видим вот этот пластик, вот эти какие-то товары ограниченного срока службы, у которых желтеют элементы, ну, в общем, все вот это как бы уродство, пластиковые цветы и все остальное. То есть тоже интересно, что как бы именно советский период вот эту гармонию вообще общую жизни сломал, не только восприятие красоты, но вообще на что ты опираешься, какие у тебя ценности, что ты хочешь в жизни, что ты можешь в этой жизни, все вот как-то так кувырком, но тем не менее, когда мы смотрим на эти фотографии, и тут еще вторая тема того, как эти фотографии сняты. Наверное, просто Варновский был очень одаренным человеком. Но в целом это частая история, когда мы смотрим на любительскую советскую фотографию, она композиционно всегда, как, может быть, потому что нет пластиковых домов, либо я просто не смотрела плохие примеры, но вот то, что я вижу на открытых ресурсах, как любитель, ну, есть такое ощущение, что не с фоткой, все красиво. Какие-то другие люди, другая реальность вокруг, которую сегодня действительно не так легко уловить, это нужно ехать в какие-то специальные места.
Да, ну вот что касается съемки советского времени, что мы видим на фотографиях советского времени деревень северных или на пленках Варновского в Парфеневском районе, там, мне кажется, почему такой позитив? Там стык того, очень патриархально и медленно жила костромская глубинка. То есть Парфенево отставала от там столиц лет на 30. Это прям видно. Вот в 90-х у меня есть пленки Варновского из 90-х, когда уже везде были эти свитера, джинсы там и прочее. Там народ донашивал клеша, каблуки из 70-х и островерхи, вот эти воротники на рубашках. И также сохранялись в Парфеневском районе и соседних районах и мастерство. Еще были живы те, кого деды научили делать окна, делать обшивку. То есть оно окончательно все умерло вот в 90-х годах. А тогда оно еще сохранялось. То есть у тебя окно разрушилось, ты тогда в 70-й пластик не вставлял. Ты шел, и тебе делали, или ты сам делал. Это окно дальше деревянное. Крышу, шифер появился в 70-х. Все, дранка жила. То есть это все жутко визуально красиво. Даже шифер красивый все равно. Вот он все равно визуально приятнее, чем железный профнастил. Это одно. Плюс жизни. Она держалась за счет колхозов, за счет рабочих мест. Уже, конечно, надломленная, уже народ стремился в города, но пока были школы, там всякие КБО, дома культуры, жизнь бурлила. Тем более Парфенево, такой был достаточно крупный пункт, вокруг лес, работа была всегда. И действительно смотреть на фотографии Варновского, на этих людей очень приятно. Они не испорчены визуально. Я не знаю, вот сейчас не такие интересные лица, может быть, все примелькалось, но то, как в каждый портрет у него можно вглядываться очень долго в эти лица, где намешаны финно-угры, меря, русские, там, какие-то цыгане. Все вот настолько интересно. Ну, а материальная культура тогда еще не была утрачена. То есть именно вот мастерство, оно еще не совсем ушло, оно еще было. Сейчас оно ушло совсем, к сожалению, и это мы видим и визуально. Города и поселки становятся неинтересными визуально. Ты же едешь в Парфенево не для того, чтобы посмотреть на сайдинговые дома. Ты едешь смотреть на Парфенев посад, на старинное село, на прекрасные двухэтажные деревянные дома. Людям они надоели. Мы, говорит, этой старины наелись, нам она неинтересна, мы хотим тепла, мы хотим, чтобы окна не трескались и не красить их, поэтому мы обшиваем сайдингом, вставляем пластиковые окна. Может быть, я не права, и это не самое большое зло. Но в Европе пластиковое окно – это признак нищеты. Это плохо. Пластиковые окна стоят в дешевых домах. В хороших домах, в старом фонде. Везде дерево. Деревянные стеклопакеты. Или деревянные окна. Это приятно. Это приятно глазу. Это приятно на ощупь. Пластик в России, он действительно желтеет. Очень плохо. Ты поставил пластиковое окно, через 3 года у тебя желтое безобразие. Просто неприятное. Но люди настолько измотаны вот этой нуждой, этой борьбой за выживание, этими крохотными пенсиями, пособиями, что им, наверное, не до нашего видения. И тут я не знаю, какой выход. Потихонечку вот это долбить, вот это точить, показывать или смириться. И смириться с тем, что скоро наши города и села среднерусские утратят свой облик, что мы будем спасаться Архангельской и Вологодской областью, где все-таки получше с этим. Будем ездить на Мизень и надеяться, что она сохранится.
Но Мизень пустеет.
Мизень пустеет.
Там другая проблема. Там не да. то, что никто не делает стеклопакеты, там просто стоят целые деревни в идеальном да. состоянии.
Пустые.
Да, но они пустые, там никто не живет.
А сейчас вышел закон о бесхозных строениях, и властей заставляют бесхозное сносить. И поэтому их срочно надо куда-то что-то в какой-то реестр вносить.
А там еще тяжело именно с правообладанием, ну, да, у кого, да, кто да, в собственности, да, у кого да. дома.
Очень тяжелая, сложная проблема. Очень много про нее говорят. Слава богу, есть такие инициативы, как проект консервации, Том Сойер Фест, фонд внимания, повторюсь. Это просто вот то, что держит на плаву немножечко. Мысли о том, что все-таки не совсем все пропадет. И работать с наследием нужно без негатива, не рыдать над руинами, не плакать, а просто потихоньку делать вот это свое дело.
Угу.
Как, ну, вот один дом в Галиче восстановить. И это действительно в Галиче нет примеров сохранения объекта культурного наследия. В 90-х годах там один дом местный предприниматель перестроил, но тогда ничего не было толком, никакого не предмета охраны прописано, вообще не до этого было в стране в 90-е. Все, больше ничего нет, они просто разрушаются. Просто разрушаются, и сейчас потихоньку до администрации Галича посредством общения с людьми, которые занимаются развитием территории, администрация потихонечку учится. Это на самом деле супер позитивный момент. Немножечко со стороны посмотрела на свой город, увидела, оказывается, старый дом – это красиво. Вот это буквально произошло в течение вот года. К сожалению, там произошла такая ситуация, что год назад с 10 исторических домов сняли крыши и определили их под снос. Выяснилось, что, оказывается, дома исторические сносить их нельзя. У них у всех статус исторически ценных градоформирующих объектов внутри исторического поселения федерального значения, коим является Галич. Вот в Костромской области только Кострома и Галич – исторические поселения федерального значения. Если Кострома хоть как-то сохраняет свой облик, Галич его теряет просто. И вот сейчас замечательный позитивный момент. Эти дома сейчас в процессе передачи людям, меценатам, которые будут их сохранять или сохранять их облик.
Угу.
Вот это вот тот позитив, ради которого, наверное, потихонечку стоит свое дело делать.
Угу.
Поэтому не надо вот прям думать, что я такой весь очень негативный человек, и только всех ругаю.
Ну, ты здесь живешь, выбираешь здесь жить. Это говорит о чем-то. И несмотря на все сложности, продолжаешь что-то делать.
Да.
И понятно, что мы все живем от выгорания до выгорания, просто потому что это вот это какое-то сопротивление, но оно тоже подтачивает. И я занимаюсь фольклором, тут ставлю свои 5 копеек. Из-за того, что фольклор, тот, которым я занимаюсь, он еще и нематериален, то есть я не могу показать, я могу показать песенный фольклор, да, записи, но это бабушки, которые для многих это вообще просто какая-то нудятина какая-то жесткая, ну или просто эта культура непонятна. И меня очень часто, ну, даже мои родители в каком-то смысле спрашивают, ну и что, и зачем? Вот мы живем в 21 веке, зачем нам фольклор? Или, ну вот зачем ты копаешь, кто там были твои там пра-пра? Ну что тебе это даст? И вот у меня был однажды диалог с парикмахершей у себя на районе в Москве. То есть это не только история каких-то городов региональных. Это вот в Москве меня также всю мою стрижку расспрашивала парикмахерша, зачем я этим занимаюсь. И мои аргументы, они как бы все шли мимо. Потому что, ну хорошо, ты узнал, кто твои прапра. Вот твой прапрадед делал гвозди, и чего? Ты будешь делать гвозди? Нет, я не буду делать гвозди. Но это же, опять же, вопрос самосознания. Я понимаю, кто я. Ну и потом, узнавая все больше про свою семью и в целом про вот Вологодскую область, я понимаю, что я себя абсолютно чувствую именно северным человеком, не южным. И это часть моей идентичности. И я действительно в этой природе, в этом ландшафте себя чувствую очень, очень на своем месте. А, например, в Ставрополе я не чувствую себя на своем месте. Вот казачкой я себя точно вообще не представляю.
Та же ситуация, абсолютно.
Вот, у меня другая внутренняя какая-то ментальность, заданность, и я очень связана. Вот мой дедушка, хотя он же советский был, человек, я его не заставила, он, например, писал стихи. Стихи достаточно, ну, наивные, я не думаю, что у них какая-то литературная ценность, но для меня, и он публиковался, ну, просто сам, издавал свои книжки. Но для меня это имеет наивысшую ценность, этой сборники, потому что через эту поэзию я очень хорошо понимаю его и себя, откуда у меня любовь к этим местам, к этим лесам, а те леса, по которым он ходил, по ним хожу я, и там те грибы, которые он собирал, сейчас собираю я, это все те же места, то есть там белые грибы до сих пор растут именно там, куда ходил мой дедушка, да. И для меня это имеет все какую-то высшую значимость, потому что если бы не было этой связи, ну тогда зачем мне ездить в эту деревню? Могу ездить в любую другую, в таком случае, деревню, где ходили другие дедушки. Ну, я, собственно, это тоже делаю, потому что меня, в принципе, все дедушки интересуют, и бабушки, так, если грубо говорить. Но, тем не менее, вот ситуация с фольклором, как мне кажется, еще более сложная, потому что мы его не видим, мы его не слушаем, мы не знаем, что он был, он не в обиходе, то есть в деревнях сейчас не везде поют фольклор, и часто в ДК, например, а Дом культуры стал центром в советское время культуры в селах, пели не фольклор, а уже советские песни народные, это совершенно другой жанр, и мы часто приезжаем, и когда говорим про какие-то старинные песни, нам поют именно эти песни, это часто истории советские частушки.
Старый клён.
Там да, и вот с фольклором вообще непонятно, где он бытует. Сейчас он существует больше в городах, в Москве, в Питере, в каких крупных центрах, потому что там есть училища, консерватории, ансамбли, которые эту культуру хранят, и ну, сейчас как бы есть такая волна интереса к традициям, к традиционной культуре, но она очень поверхностная, очень такая сиюсекундная, нужен какой-то понятный продукт. Это часто вот фольклор с биточком, в моем понимании, теряется весь смысл содержания, потому что фольклор полиритмичен, он очень неоднородный, и вот в этом, в нем есть дыхание, в нем есть содержание, и мы, ну, в общем, для меня это такой долгий пассаж, но мы часто чувствуем вот это какое-то одиночество, потому что мы 20-летние, там, 30-летние люди все это поем и сохраняем, но при этом поколение до нас и после нас, не считая профессоров, не считая собирателей, от которых мы это все перенимаем, мы как бы в этом очень одиноки. Мы не можем приехать вот в Кострому. Ну, мы здесь, конечно, тоже есть фольклорный ансамбль. Мы тоже можем с ними встретиться, попить чай, попеть что-то. Но мы как субкультура, как неформалы. Угу. Были готы, да, панки, а вот мы фольклористы. И это примерно то же самое. И тут у меня нет никакого выбора. Есть просто какая-то неотвратимость. То есть, если бы мы могли этим не заниматься, мы бы этим не занимались.
Мы этим занимаемся, потому что не можем этим не заниматься. То же самое с фотографией, с архивами и с реставрацией. Ну вот я не могу смотреть на то, как старинный дом разваливается. Мне плохо физически. Мне физически плохо, когда я наблюдаю, как из старинного дома только что вырезали родные окна и вставили вместо трех родных, два ужасных пластиковых окна, начинаю испытывать физическую боль. Это профдеформация. Что это? Я вообще фотограф. Ну, наверное, я же не реставратор. Но почему мне больно, когда ломает человек свой собственный дом? Здесь все вместе, здесь визуальный момент, он прям накладывается. И как фотограф, и как супруга-реставратор. Мне прям плохо. И тебя я прекрасно понимаю в теме с фольклором. Когда ты слышишь и видишь и утрату, с одной стороны, памяти, и подмену. И мы чувствуем себя, наверное, одинокими такими одиночками в этом. Но, ну, наверное, надо надеяться на то, что все-таки вода камень точит, и делать свое дело, вот и все. И любить. Самое очень важно – любить то, что ты делаешь. Делать, что любишь. Ну, вот без этого, ну, ничего не получится. Мне все время говорили, почему ты... Я людям рассказывала там в разные моменты, и в Германии, и в России. Я рассказывала, вот, я занимаюсь фотографией, там езжу по русским деревням. Когда еще в Европе это можно было рассказывать. Они меня слушали, да-да-да-да, хорошо. А работаете-то вы кем? Ну вот все, человек выслушал, как я там проявляю, печатаю, там еду, там... Ладно, да-да, ой, супер, а работаете-то вы кем? То есть где-то в их понимании я должна где-то работать на полную ставку, а какая-то, видимо, моя клонированная вторая личность ездит и делает вот эту документальную фотографию. Ну вот, ну никем не работаю, да.
Получается, что не работаю.
Да, получается, что не работаю. А с другой стороны, мой знакомый документальный фотограф занимался тем же, что я. Мы вот сидим в Колодозере тоже, нас там много фотографов снимало. Сидим, пьем чай там, что-то, может, покрепче, что-то поели. Наступает красивый режимный свет. Он говорит, все, работать. Я говорю, куда работать? Что у тебя смена? Что? Все, идем работать. И вот этот пример, то есть человек берет камеру, выходит на улицу, и он просто переключается от того человека за застольем, он переключается в свой какой-то рабочий момент, он идет, работает, и действительно потом это книга, потом это выставка, потом это признание, артисток или что-нибудь такое. То есть вот я вот в какой-то момент поняла, что да, это работа. Это работа визуальная, это работа мысли, это работа тебя как визуала. ты общаешься, документальный фотограф очень близко подходит к человеку, он принимает на себя его горести, беды. Ну, вот это действительно работа. Ну, каждый раз объясняется. С архивами то же самое. Ты вторгаешься в жизнь семьи. Ты показываешь кадры.
Еще и ворошишь прошлое, которое...
И ворошишь... Люди очень многие не хотят ничего знать о своем прошлом. Они с удивлением, я думаю, этих фотографий уже нет. Я говорю, их и нет, потому что пленки вы выбросили, а я их подобрала. Ой, а это мой дядя там, такой-то. Надо же, а он там умер, там повесился. Может, действительно им эта память не нужна? Зачем я ее ворошу? Это тоже, это для меня это сильнейшая эмоциональная нагрузка, это работа.
Угу.
Вот.
Там всегда есть еще этический момент. Да. Мы когда тоже приезжаем в экспедицию, приходим к собеседницам, и ты не можешь спросить про мужа, которого, например, там, условно, репрессировали, или он просто скончался, и про какую-то тяжелую личную судьбу, и уйти. Типа все поболтал, получил то, что хотел, а оставил человека пожилого в этих вот таких чувствах. И это вот, ну, большой вопрос, как, насколько ты можешь вторгаться в личную историю, в личную, там, в историю семьи, как исследователь, как любитель, и для чего тебе этот материал, и что ты потом с ним делаешь. И мы вот тоже часто огребаем, потому что вот у меня сейчас скоро выйдет большой спецпроект, а, наверное, к тому моменту он выйдет, как выйдет подкаст. Мы когда куда-то приезжаем и собираем информацию, как видим мы. Часто это не то, как хотят это видеть местное население или вот носители.
Они когда видят себя со стороны, это...
Да, и когда мы какие-то делаем выводы или публикуем фотографии, и их, ну, и пожилые люди, в принципе, не любят фотографироваться, им не нравится, как они выглядят. И это тоже всегда момент такой внутренний, рассказать вопреки, или получается, я вот это все записал, как бы съездил, но мне сказали, мы не разрешаем публиковать. Да. И чего делать с этими фотографиями? И
тут... Этический момент, да.
Да, очень,
ну,
очень
у меня вопрос. Вот с вот этой деревней Совига я пишу про нее, и несмотря ни на VPN, ни на какие совигания, у себя там на отшибе, в своем анклаве, они мониторят все соцсети. Люди прекрасные, замечательные, уже предпенсионного, пенсионного возраста. Я написала про местного прекрасного человека, у него есть особенности, глаз, протез стеклянный. Я написала, вот у него прозвище Щукарь, у него стеклянный глаз, он там ездит, помогает на лошади, возит дрова. Все супер позитивно. Мне звонят и говорят, убери про глаз. Не надо. Это неплохо, нехорошо. Глаз, ну и глаз. Не надо. И он не Щукарь, он Александр Владимирович. Ну какой он Александр Владимирович? Ну он Щукарь. Ну я напишу Александр Владимирович, все, текст можно выбрасывать. Я ничего не меняла. Ну, ничего, я объяснила. Говорю, ну, это литература, я как писатель, я там, ну, вот то, ну, я не могу. Ну, потихонечку вот я, опять же, вот объясняю. Объясняю, рассказываю своим примером. Я приезжаю, что-то им там помогаю. Как-то, ну, вот я рядом. Их нельзя ни в коем случае, людей, к которым ты вошел в их жизнь, люди, которые в деревнях, в малых поселениях, в городках, они очень наивные, и они привязываются. Наивные в очень хорошем смысле слова. Они тебя впустили в свою жизнь, рассказали тебе свою историю, и они тебе доверились. И ты не можешь захлопнуть дверцу, сделать публикацию и исчезнуть навсегда. Нельзя. Нужно поддерживать вот именно и беречь эту связь. Пусть не приезжать, но звонить, писать, как вы, как у вас погода, не дымит ли печка, чем помочь. Ну, какие-то такие вот простые вещи, все, они моментально тебя пожурят, что ты не приезжаешь, но вот эту связь ты сохранил. И это очень важно делать. Очень важно, мне кажется, вот, потому что люди другого уклада. Нет, вот это я набегу, что-то там пообщался, убежал. Там. Вот я презентовала свою книжку «Колодозер» в Америке на замечательном фотофесте в Хьюстоне. Я никогда не видела такого от европейцев, как от американцев. Wow, great, it's amazing, what a wonderful Russian priest, Russian village, great, crazy. И вот человек тебе говорит, все, и ты на следующий день его встречаешь, а он тебя не узнает. Он тебе день назад говорил crazy, great, купил книжку, и на следующий день, hi, и все. Ну, как-то, ну...
Вот вроде... так не строятся отношения.
Да, и я первый раз удивилась, второй раз удивилась, мы были там две недели, третий раз, на четвертый раз я поняла, что все, это супер. Человек познакомился, сказал, great, купил книгу, реально купил, вот считал доллары, все, купил книгу, все, ушел, забыл. Что, да, зачем? Ну, хорошо, ну так, вот у них так. А в Европе другое отношение, они очень осторожны, немцы такие. А зачем вы это снимаете? А почему вы так? А кто пустил вас в дом? Человеку, а как вы вот сняли, что он спит?
В Европе там, же законы, да, там, да, уже там куча это еще было заморочек. Еще,
да. А вы так близко подходите к человеку? Вы так сокращаете дистанцию? Там совершенно другой, вот такие вопросы идут. Но если немец проникся вот этой историей, например, он прям очень, он тебе будет писать потом, вот тоже вот это. Но ему надо время и прям какое-то чувство погружения такое вот в это. Вот это вот с такими менталитетами я сталкивалась, это все абсолютно не как у нас. У нас вообще все по-другому.
Угу.
У нас или... Ну, и тоже от любви до ненависти тоже один шаг. Тоже,
это правда.
Тоже такие да. есть случаи, когда сегодня ты желанный гость, а завтра что-то не так сказал. И... Вот типичный пример. В 2014 году, по-моему, Кончаловский съездил на Кинозеро, снял фильм «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына.
Да, обалденный фильм, кстати.
И я общалась с жителями и сказали, что они проклинают Кончаловского, потому что все не так. Мы не такие. Он расшил мужиков, поставил им ящик водки. Снял прекрасный фильм. Замечательный, наполненный смыслами, отражающий деревню на 100%.
Какая... Ну и он при этом не такой, не кондовый.
Да, не кондовый фильм. Он снял все как нужно. Он круто снял вас. Молитесь на Кончаловского. Нет. Мы не такие. Мы сусально, пасконно, сермяжные. У нас золотые купола, сарафаны и балалайки. Ну вот они так себя видят. То же самое прекрасный документалист Елена Жигаева в Солигаличе сняла документальный фильм «Бабий край» про фабрику Вальна, где работают одни женщины. Я знаю очень давно этих женщин, я знаю документалиста. Я видела тизер фильма, целиком его не видела, потому что он только сейчас заканчивает фестивальную mm-hmm. историю. Но я прям знаю, что там вот все как надо. Никто не доволен.
А почему?
Со стороны себя увидели. Люди не готовы наши в провинции видеть себя со стороны. Не готовы. У них где-то внутри какая-то своя картинка сидит, себя, зелизированная какая-то. Не готовы. Ну, вот я прекрасно понимаю, я там не люблю слышать свой голос. Я знаю, как я выгляжу на экране в 4 раза шире, чем я есть на самом деле. Я с этим мирюсь, ну, ничего
это
страшного.
Это часть жизни.
Да, ну вот так. А там люди не готовы с этим мириться и сразу винят того, кто сделал фильм, фотографию. И в этом плане работа твоя, моя, мы немножко всегда вторгаемся. Не знаю, здесь сложно соблюдать эту часть, эту грань и балансировать где-то, чтобы не обидеть и создать что-то не фальшивое. Самое страшное – это пытаться кому-то угодить. Ну,
или приехать и увидеть то, что ты хочешь увидеть.
Да.
Можно легко. Да. Вот хочешь увидеть плохую деревню – увидишь. Хочешь
да.
увидеть идеальную
да, – увидишь.
Увидишь
идеальную, здесь... да.
Тоже вот эта неоднозначность, ее всегда нужно
тяжело.
Держать.
Тяжело. А увидишь честно, покажешь честно, ты все равно кто-то будет недоволен. Скажешь что-то честно, все равно тебе напишут, что вы тут, Екатерина, кто такая?
Мне еще 20-летним опытом жизни в Европе.
Мне сказали, вы сначала дом с Модера сделаете, а потом уже тут чего-то говорите. То есть я должна вложить 50 миллионов, сделать для галичан дом, запустить там
и как бы
истории.
Доказать свое право.
Да, и потом как-то. Только я должна чего-то, может быть, говорить. Нет, ребятки, так не покатит. Вы будете со мной переживать эту историю от и до. Слушать, может быть, не какие-то не самые хвалебные вещи в свой адрес. Мне сложно хвалить галичан, которые запустили исторический дом своего прекрасного соотечественника. Очень тяжело. Это сложно. Ну, ничего, работаем. Есть прекрасные люди. Я все время возвращаюсь к Галичу, ну, потому что это личная история. Mm-hmm. Это теперь уже есть люди, которые приходят на дом со мной знакомиться. Говорят, спасибо вам, Екатерина, что вы за это взялись. Спасибо вам огромное. И такие визиты были. Я их очень ценю. Чем помочь? Ну, пока ничем. К дому нельзя прикасаться, потому что он объект культурного наследия. В него гость вбить нельзя, пока инспекция не разрешит. Поэтому... Пока ничего. Пока mm-hmm. просто не делать хуже. Вот. Ну, вот. Так как-то.
Да, мы будем финалиться. Uh-huh. И хочу еще раз, каких-то выводов не будет, на издание тоже, но подытоживая, так как сейчас общество достаточно реакционное, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы обе в России и занимаемся сохранением русской культуры. И я очень люблю и свою историю, свою культуру. Но нужно трезво, да, смотреть на слабые и сильные стороны, чтобы объективно оценивать, что мы можем. А можем мы на самом деле многое, и вот эти низовые инициативы местных, везде, где они есть, что-то рождается. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но я это вижу, и важно понимать, что даже один человек может вокруг себя начать какое-то движение, и оно будет кругами расходиться, может быть, не сразу, может быть, через сопротивление. Но таких примеров очень много. И надежда есть, без надежды невозможно что-то это делать. Точно. Нужно до последнего верить, да, может быть, это как-то отчаянно и наивно, но, опять же, у нас нет выбора, и, в принципе, что фольклористы, что реставраторы, люди действительно отчаянные. Так было всегда, и вот советская школа фольклористики — это люди, которые просто на все свои деньги в отпуска за свой счет ехали в эти деревни к этим бабушкам, чтобы успеть записать, экономили пленку, и за что я им безумно благодарна. И именно благодаря этому у нас сегодня есть записи тех, кого уже никогда невозможно записать. Да, вот, например, в Тверской области это вот пастушья культура. Ну, не только в Тверской, но вот я знаю про Тверскую. Ну что, ее нет. Нет пастухов больше, потому что больше не пасут коров. Все. И, соответственно, нет игры на пастушьем рожке. Ну, она есть как концертная, но ее нет в лесу, да, потому что... А коров, кстати, пасли в лесу. Просто да. Потому что нет этой культуры. Все. Вот, это там пленки 80-х годов. И вот спасибо тем, кто успел это сделать. Ну, а мы будем продолжать и делать по мере наших сил. Вот.
Да, и я тоже скажу в заключение, что с домами, деревянными объектами культурного наследия та же история. Все говорят, вот табличка памятника висит, с домом ничего сделать нельзя, перестроить его нельзя, он стоит, разрушается. Он стоит. Это главное. Он достоит. Да, как вот фольклористы 80-е успели записать и сохранить фольклор, те, кто присвоили дому охранный статус, они сохранили этот дом для тех, кто его когда-нибудь отреставрирует именно потому, что он достоял. Даже если он сложился, даже если упали стены, если провалилась крыша, пока хоть что-то стоит из дома, его можно сохранить. Вот для чего нужен охранный статус, для чего нужны инспекции по охране памятников. Когда там действительно люди заточены на сохранение в этих учреждениях, это очень круто. И вот надо просто, чтобы они дождались. Вот как-то так.
Все, на этом закончим.
Да, да.
Спасибо большое.
Всего круто. Доброго. Спасибо.